Вопрос задаю, да? Вопрос задаю. Этот остров в Петербурге раньше называли Мишиным, потому что на нем водились медведи. Как называется этот бывший Мишин остров в наши дни? Отвечаем на вопрос на СМС +7 985 970 45 45.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Сетивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Дифирамб.
Ну что ж, начинаем программу «Дифирамб». Напомню, передача эта выходит каждое воскресенье. Сейчас вот в это время, в 13 часов 18 минут, в прямом эфире. В нашей студии народный артист России Игорь Николаевич Юсулович. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Приветствую вас. Замечательный актер, преподаватель, педагог. У вас в ВГИКе и в ГИТИСе, да, вы работаете? Там и там, да?
Да.
Ну и, конечно же, ведущий артист Московского театра юного зрителя уже многие-многие годы. Я нашим слушателям напомню средства связи +7 985 970 45 45, это номер СМС для ваших вопросов. А телефон на всякий случай тоже напомню +363 36 59. Много пришло вопросов на сайт до начала программы. Можно я прочту?
Да.
Приятно будет. Сейчас. Вы прекрасный русский артист, и я вас обожаю за все ваши роли. Как вам живется? Вы же заслужили всего самого-самого хорошего. Расскажите о своей семье. Дальше. Обожаемый Игорь Николаевич, везде и всегда отмечаю вас в кино. Живу не в Москве. Масштаб вашего таланта и вашей личности таков, что вы восхищаете своей игрой и запоминаетесь даже в крошечном эпизоде. Ну, там дальше очень много еще дифирамбов и комплиментов в ваш адрес. Уверена, что вы удивительно неповторимо сыграли бы Гамлета. С удовольствием слушаю, когда удается ваше интервью. Расскажите о ваших учениках, есть ли таланты в студенческой среде, как вы относитесь к участию молодых актеров в сериале. Целая куча вопросов. Уважаемый Игорь Николаевич, следующий телеграмм. Видела вас 2 года назад у нас в Екатеринбурге в спектакле «Тюза. Нелепая поэмка». Была потрясена тем, как вы прожили этот спектакль. Держать зал монологом почти 2 часа, при этом немало двигаясь на сцене. Наверное, это нелегко. А какие просветленные глаза были у зрителей. Было ощущение, что каким-то невероятным образом каждую душу во время спектакля вычистили, и теперь мы выходим из театра светлые и душевно чистые. Спасибо вам огромное. Ну,
спасибо.
Это я только малую часть прочитала.
Ну, я должен сказать, что вот если вы меня спросите, почему я выбрал эту профессию, вот эти отзывы, которые мне чрезвычайно было приятно слышать, собственно, они и говорят о смысле нашего дела. О смысле дела. Я прочел замечательное определение. Сейчас в «Огоньке» опубликованы выдержки из книги, по-моему, Кушнера, поэта Кушнера. И там приводится выступление Бродского перед тем, как он представлял Кушнера в Нью-Йорке. И он говорит, что поэзия – суть существование души, требующее выхода в слове. Угу. Вот, собственно, эти письма и говорят, что это определение распространяется на любой вид творчества. Если оно не сосредоточено на тебе, а если ты нащупываешь какие-то болевые точки, пытаешься сам понять, разобраться в этом, тогда это и составляет смысл профессии. Угу. Для этого мы и существуем в профессии, а не для того, чтобы просто выучить слова и покрасоваться так на сцене.
Ну, время же очень сильно изменилось, и сегодня вот в рыночную эпоху, да. В эпоху масс-культуры, все сложнее и сложнее существовать такому театру, который представляете вы и вот ваши коллеги, я имею в виду театр юного зрителя. Это театр непростой. Его нельзя назвать театром для массового потребления.
Ну, понимаете, вот интересно, там упомянули спектакль «Нелепая поэмка». Я выхожу, а перед тем, как выйти, я могу заглянуть в зал, посмотреть. Молодые лица. Надо увидеть, как они смотрят, какое напряжение в зале, как они слушают. И поэтому у меня надежды не пропадают. Время, ну что время? А когда оно было нерыночным? Вот только маленький кусочек, 70 лет, это, по сути дела, немного. А вообще говоря, всегда это было так. Я не знаю, рынок, не рынок. Вот вчера мы играли спектакль антрепризный в Питере. 2000, зал на 2000 человек полный. И откликаются, и слушают, и им это нужно. И они приходят. А самое потрясающее, что, оказывается, никакой рекламы не было. Вот они пришли. Нет, я абсолютно уверен, что потребность нужна. А то, что на телевидении происходит, когда... Ну вот, вы видели, да, «Призрак оперы»?
Вы имеете в виду вот это шоу?
Да.
Да.
Угу. Ну вот, такое яркое свидетельство того, как люди, которые посвятили свою жизнь и погрязли в этом деле, когда пытаются прикоснуться к высоким... вещам, терпят поражение. То есть нет, ну, может быть, они получают эти баллы, но видно же, что не по плечу. Не по плечу тулупчик. Вот, поэтому, опять, я не в осуждении, я просто хочу сказать, что занимайтесь своим делом, и занимайтесь своим делом, и достигайте в своем деле высот.
В своем попсовом деле вы имеете
ну,
в виду?
Нет, ну, и в нем можно быть
Филиппом
великим.
Киркоровым.
Нет, ну, да, но великими можно ведь быть, правда?
Можно, да.
Да, ну, скажем, там, может, нравится, не нравится, но Майкл Джексон.
Нет, Мадонна, это труд невероятный, это видно.
А Утесов, да, а Шульженко. И, ну, я не знаю, кого рядышком можно поставить.
Но все равно вот это вот стремление и настрой такой на легкий успех, на легкие деньги, он же существует и в вашем деле в том числе, я имею в виду в искусстве, и в театральном, и в кинематографическом.
Ну,
сегодня,
наверное,
это является основной, как мне кажется, мотивацией для прихода в эту профессию. Но вам, наверное, лучше знать, поскольку у вас сколько выпусков уже.
Ну, видите ли, ну, действительно, куда деваться? Все рядышком лежит. Ты приходишь сюда, и если есть успех, значит, отклик. Это отклик. Но просто довольно быстро ты понимаешь, что успех – это не главное. Он нужен, он необходим. Замечательно, я прочел в воспоминаниях дочери Чаплина, значит, как он был раздражен, нервничал, говорил. А он собирался на премьеру, по-моему, «Новые времена». Должна была быть премьера «Новых времен». Он говорит: да мне плевать, мне совершенно плевать, как они оценят ее, как они примут. Все, мне неинтересно. В общем, надо, я пойду, но совершенно меня это не интересует. Но когда, значит, они пришли, он увидел полный зал, картина прошла, и началась овация. Он сказал: ты знаешь, как я это люблю, как это мне нравится. Ну, конечно, оно рядом лежит. Ну, конечно, хочется, чтобы то, что ты сделал, нашло отклик и признание, да? Ну, на утро уже другая жизнь. Вот ты получил какую-то статуэтку или какой-то диплом, ну и все, а завтра ты выйдешь на сцену в премьере, и тебя будут оценивать, совсем не обращая внимания. А может быть, это даже и отягощающим будет. моментом жизни, понимаете? Поэтому...
Скажите, а вы у абитуриентов спрашиваете, зачем они приходят в актерскую
профессию? На собеседование, конечно.
Какие ответы побеждают?
Разные. Они ведь действительно разные приходят. Но если есть дарование, значит, наша задача это дарование сохранить и каким-то образом развить его. А они довольно быстро начинают соображать, что к чему. Ну, а дальше все зависит только от самого человека.
Ну, кто-нибудь говорит из них, я хочу служить великому искусству, я хочу сказать много добра и правды, как там Гоголь говорил про кафедру.
Ну, мне театр, кажется, да? Мне кажется, что вот к концу обучения они говорить это не говорят, но понимают, что это правильный путь, мне так кажется. Угу. Вот судя по тому, что они делают, те ребята, с которыми я время от времени пересекаюсь, или, ну, это тоже о чем-то говорит, когда... Вот я выпустил, мы набрали новых, и все старенькие приходят, смотрят на них, помогают советам. В общем, они их не бросают, они как так, ну, постепенно, потихоньку жизнь разводит, у них свои дела, и не так часто они... Но время от времени появляются, на экзаменах появляются, им интересно наблюдать за ребятами. Но это, в общем, свидетельствует о человеческих качествах.
А для вас важны человеческие качества?
Да, очень, очень. Мне кажется, что... Вот было такое когда-то выражение, значит, хороший человек не профессия. Не профессия, но профессия... Не может состояться, если ты паскудный человек. Везде, в любом деле, мне кажется, человеческие качества являются определяющими. Везде. Мне не нравится, когда говорят, ну, это политика, а в политике вообще все. Ну, тогда это свидетельствует о том, что, значит, кто идет в политику и следует ли им верить на слово.
На этом пока остановимся. Сейчас у нас новости про политику в том числе, а потом продолжим. Я хочу ответить на вопрос, который я вам задавала в начале этого часа по поводу Мишиного острова. Как он называется в наши дни? Это Елагин остров. Наши победители – Алексей, телефон 109, Кирилл 941, Таня 788, Валерий 652. Вы получаете книгу Анны Малышевой и Анатолия Ковалева «Авантюристка, потерявшая сердце», издательство «Астрель». Ну, а главный приз – альбом «Фарфор и роза», Петербург, издательство Государственного Эрмитажа, получает Василиса, телефон 292.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Ситивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Дифирамб.
Продолжаем программу «Дифирамб». Напомню, что сегодня в нашей студии народный артист России Игорь Николаевич Ясулович. Мы заговорили перед перерывом про человеческие качества, и Игорь Николаевич считает, что человеческие качества – это обязательная составляющая высокого профессионала.
Мне так кажется.
Да, да. Но жизнь... Увы, показывает обратно, или, может быть, они не настоящие профессионалы. Я про другое хотела спросить в этой связи. Да. Вот, естественно, я понимаю, что вы со своими студентами разговариваете и о стране, и о том, что происходит, но что без этого невозможно. Разговор о личности и о своей какой-то своем пути невозможен без разговора о том, что происходит за окном. Ну вот смотрите. Они потом заканчивают институт и выходят в жизнь.
Да.
А тут огромное количество искушений, да? Огромное количество компромиссов, которые их ждет. Они должны делать выбор постоянно, каждый раз. Это только так кажется, что артист – человек такой зависимый, что дали роли и дали роли, не дали роли, так и не дали роли. Нет, здесь все равно каждый раз человек становится перед выбором. Вот как здесь?
Ну как?
Тяжело же.
Все правильно. Ну, во-первых, вот очень точное слово «выбор». И он, опять-таки, основополагающий в профессии. Ты выходишь на сцену, перед тобой партнер, и опять-таки, выбор из хорошего и плохого. Ты можешь от него получить или... И надеешься получить или хорошее, или получить что-то плохое. Ты же не знаешь этого, да? Выбор все время. А что, к чему вы не прикоснетесь, эта тема возникает все время. Мы делали дипломный спектакль «Женитьба», и замечательный момент муки Агафьи Тихоновны, когда она... Это наша российская такая беда. Ну да, вот если бы был один или два, а тут вон сколько. Вот. Ну, выбор. И надо делать этот выбор. И ты либо ты сознательно идешь на какие-то вещи. Если выбор, там, искушение, ну, понятно, ты сегодня... поддаешься этому, ну, довольно быстро понимаешь, что не это главное, не в этом суть. Ну, я не знаю, но действительно, ну, можно иметь 10 яхт, и что дальше? В чем человеческое счастье нормальное, скажем? Если тебе что-то открылось, если ты вдруг что-то понял, ну, понимаете, вот замечательная вещь была. В «Буре», спектакль, который вот мы не так давно выпустили, есть момент такой, который вдруг совпал с фразой, которую я прочел у Бенедикта Сорнова. Он пишет о том, что Толстой, значит, как-то сказал, что когда человек научается думать, он начинает размышлять о смерти. И Просперо в финале говорит: «А там вернусь домой в Милан, чтобы на досуге размышлять о смерти». И ничего в этом нету ужасного, никакой позы нет. А становится понятно, что Просперо, наконец, научился думать. И будет думать теперь, а не сгорать от жажды мести, от желания контролировать все, от желания вернуться во власть и навести, наконец, порядок железной рукой, добиться справедливости. Он будет думать. Вот, мне кажется, надо думать, надо учиться думать. Опять-таки, смотрел по телевизору интервью с Пятигорским, был такой замечательный философ, и он в финале сказал: надо учиться думать. Вот это, мне кажется, главное. И когда ребята откликаются на это, а думать действительно интересно очень, они, я прошу прощения за сбивчивость, но, скажем, я задаю какие-то вопросы. Знаете, что произошло в стране? Нет. Знаете, вот слышали об этом? Нет, вроде бы. Ну, о каких-то таких ужасных событиях слышали. Там и о катастрофе одной, другой. Это слышали. Но, в принципе, как-то их вроде бы не интересует то, что происходит. Но начинаем разбирать драматургию. Вот сейчас мы заняты «Лесом» Островского. И вдруг выясняется, что все, что происходит сегодня, имеет прямое отношение к тому, что там в этих текстах говорится. Это, значит, гурмышская предтеча Раневской и замечательная фраза, которую она говорит в ответ на просьбу Восьмибратова. Вы бы уж, говорит, продавали все. Он говорит: да как это может, ты что, как это, усадьба, все. И вдруг в сердцах говорит: некрасиво. Вот. Значит, и мы сегодня тоже видим, да, что происходит. Вот такое же некрасиво происходит с тем, что с Архангельским у нас, да, продают вокруг. Они же, вот те, кто это продает, и те, кто будет покупать и строит там, они же убивают тем самым своих детей.
Да плевать, они, как я говорю, своих детей они берегут. Свои дети у них не здесь собираются жить.
Не бывает этого. Ксения, не бывает этого. Вот все-таки, мне кажется, очень поучительно время от времени, вот замечательно началась перестройка, и мы увидели фотографии Владимира Ильича Ленина в каталке, да, и увидели личико его. Замечательно, что властитель полумира Иосиф Виссарионович Сталин лежал на полу в собственных...
Испражнениях.
Да, понимаете, лежал. И это итог их. И мы, у Ленина детей не было, а у Сталина мы видим, что происходило, да, с детьми. Они об этом не думают. Но не может это никак не откликнуться. Не может. Они потом получат сполна. Но не может этого быть по-другому. Вот я уверен в этом. Понимаете? Или ты бережешь, или ты созидаешь, и, опять, видите, эта тема, простите, что я, значит, в эту сторону, но это все имеет отношение к нашему делу. Дороги. Ну, вот тут где-то я прочел замечательные слова. Каковы в стране дороги, таковы ее пути. Ну, вот у нас такие дороги. Ну, что мешает нормально строить? Что мешает за все вот время, которое...
Воруют, Игорь Николаевич.
Воруют. Да. Но ведь воруют. Ну,
это как национальная идея.
Сколько можно наворовать? Что? И дальше что с этим?
И дальше что-то еще будет.
В одной пьесе «Целуй меня, Кэт», значит, там была такая фраза, что хорошо ванну из денег очень полезно для бедер. Такая фраза там была. Ну и что с ними делать? А главное, они потом... они есть, потом их вдруг может не стать совсем.
Ну, может быть, потому что в бедности очень много жили люди, да? И вот сегодня, когда у людей есть возможность, у кого она есть, жить богато, да? Yeah. Очень хочется как-то вот отомстить своему прошлому и сказать, а теперь я богатый. У меня вот сидел в коммуналке с черным туалетом, да? Ходил там в одних валенках, отец меня бил смертным боем, мать пила, а сегодня я богатый. Да. У меня все есть.
Да.
И хочу так.
И дальше что? И хожу по этим хоромам, ношу туфли, значит, с золотыми стельками. Ну что? Нет, я понимаю.
Это дает ощущение всесильности, да? Я правлю, если не всем миром, то отдельно взятым вот тот, который в моем подчинении.
И
да?
Что дальше?
Ну, наверное, это что-то происходит с человеком.
Наверное.
Повышается самооценка.
Я знаю еще один случай, скажем, вот близкий мне человек в советские времена был начальником главка. А он режиссером был. Но вот показалось ему, значит, вот, что режиссер будет полезен. И это правильно. Кто, если не мы? Так можно сформулировать, да? Я помню, как он пришел зимой, не раздеваясь, прошел в комнату и сказал: «Все, ребята, надо уходить, я превращаюсь». Вот и все. И я видел, что он сделал, как он ушел и вздохнул спокойно и свободно. Потому что есть другие ценности, есть семья, есть дети, есть друзья. Если им нравится вариться в этом соку, предавать, подставлять, эту драматургию, пускай играют в эту драматургию.
А есть еще вещи, когда и человек вроде понимает уже, что он превращается, а соскочить уже не может. Потому что бывает, что вход-то рубль, а обратно ты уже не выскочишь.
Конечно, тут усилия нужны. Его не выпускали долго. Он год ушел, ушел, и год висела табличка на кабинете. Конечно, они не выпускают, но с другой стороны, люди-то все-таки, мы знаем эти примеры, уходят и что-то в них человеческое появляется, правда? Они вдруг ощущают всю полноту жизни.
А вы когда-нибудь наблюдали вот так близко вот эти превращения, да, когда вот вы понимали, что на ваших глазах человек уже, что называется, превращается? Замечательный этот образ, конечно.
Да.
И что?
Да,
на глазах. Вы расставались?
Нет, ну, у меня никогда таких друзей не
близких
было.
Близких друзей не было,
да? У меня, да, у меня как раз были совершенно другие друзья. Вот я смотрел и восхищался тем, как вот Валерий Яковлевич Левенталь, художник замечательный, да, он был художником, главным художником Большого театра. После премьеры мы собирались у него дома. Он не там был на тусовке, а он был дома. И мы дома собирались и праздновали премьеру. Вот как-то это очень... И это, скажем, меня воспитывало. Понимаете, как, вот какой-то нормальный взгляд на вещи, на людей, на то, почему с ними хочется общаться. И для чего с ними дружить. Ну, да, есть такое выражение «клубок друзей».
Ну, то, что даже, опять же, возвращаясь к тому, в каком театре вы работаете, я вот тоже обращаю на это внимание, что как-то вот людей друг к другу прибивает, да? Потому что, если говорить там о Генриетте Яновской, о Камее Гинкасе, о Игоре Юсуловиче, ну, можно еще каких-то назвать актеров, в том числе вашего театра, или друзей вашего театра. Это тот самый клубок, да? Не просто единомышленников в творческом плане, а мировоззренческих единомышленников. Это случайно происходит в жизни?
Ну... Честно говоря, я на этот вопрос вряд ли, наверное, отвечу, но ведь что-то происходит, вот как-то, какие-то случайности. Вот то, что я поступил в ВГИК, а никуда больше не поступил, срезался всюду, уже попав к шапочному разбору, я из Сталина приехал поступать, но поступил к Михайловичу Рому и счастлив. Потому что...
Многое определил он в вашей жизни?
Очень много, очень много. Ну, понимаете, вот я приехал к нему, когда надо было решить вопрос. Был дипломный спектакль у нас, а мы уже театр пантомимы создали, которым руководил Александр Александрович Румнев. И надо было как-то вот уладить эти вопросы. Я приехал к нему на Пахру, на дачу. А тогда сложно было добираться. Это был 62-й год. Вот я приехал туда, он меня провел к себе в кабинетик. За минуту мы решили эту проблему. И он сказал: «Ты что, ради этого сюда ехал?» Я говорю: «Да». «Ну, ведь можно было решить это по телефону». Я говорю: «Михаил Ильич, для нас это так важно». «Ну пойдем, ладно, пойдем, я тебя сейчас провожу». «Слушай, ну ты же голодный». «Идем, я тебя накормлю». Мне, конечно, хочется, чтобы меня накормили у Михаила Ильича, но робость, смущение. Я говорю: «Нет, нет, Михаил Ильич, я поеду, все мы сделаем». Ну, ты голодный. Нет, я поеду. Ну, пойдем, провожу тебя. Вышли из калиточки, прошли, и там ворота, и все. Он говорит: «Нет, не могу, ты голодный, пойдем». И я с радостью, конечно, сдался. Он перевел меня там на веранду, сидела Елена Александровна Кузьмина. Он Мишку, внук, взял, посадил на колени. И я... В счастье, значит, ел этот борщ, который он сказал: «Вот борщ Лёля сварила, замечательный борщ, давай, ешь, наворачивай». Вот что ему до меня, кто я был, студент, мальчишка, у него полно дел всяких, да? Или так, режиссёры спрашивают, студенты, совместная мастерская была: «Михаил Ильич, а вам нравится картина «Калик», «Человек идет за солнцем»?» Он говорит: «Нет». «А чего же вы, значит, ходите и заступаетесь?» Он говорит: «Да потому что Калик талантливый человек, и его замечательная фраза, да, помогать нужно таланту, бездарь пробьется сама. Вот очень многое это определило.
То есть это очень важный момент. Вот по поводу Калика, скажу тем, кто не знает, это совершенно замечательный, талантливый наш кинорежиссер, который вынужден был уехать из страны, не давали ему работать. И этот фильм, слава богу, он дошел до зрителей, его иногда показывают по культуре, человек говорит, вообще фильм потрясающий. Но тут вопрос не в этом, а в том, что даже не принимая творческий, да, вот этот метод, этот взгляд, человек все равно даже об этом не думает, для него это не является решением.
Да.
Ну, сегодня-то как?
А ученики его, Шукшин, Тарковский, Смирнов.
Меньшов.
А?
Меньшов, его ученик.
Да, Меньшов, Трегубович. Ну, вот это о многом говорит.
А вы своих кормите студентов? Вы своих студентов кормите?
Ну, я помню, да, я помню. Но Михаил Ильич, мне ведь посчастливилось сниматься у него вот в первой картине «Девять дней одного года», да. Это как бы практика моя была. Но однажды было такое, когда он мне сказал, «Здорово», — сказал Харитонов. Женя Харитонов — мой друг. Вот он меня перепутал с Женей. Да не обязательно помнить.
Я спросила, не помните, а кормите вы своих студентов? Вы сказали, что вас ровно кормили.
В смысле кормили. Еды?
Да, в смысле еды.
Ну, наверное, кормлю. Наверное. Но если ситуация такая сложится, то, конечно, конечно. А как? Вот. Нет, замечательно. И то, что потом, вот теперь возвращаясь к театру, то, что меня пригласили играть Шабельского,
Ивана,
и потом, да?
Да,
я остался в театре, это тоже, вот, ну так будем, извините, меньше половины жизни, но прошла уже, скоро, наверное, да, почти 20 лет будет, как я в театре. И, конечно, это большое счастье, потому что играть в спектаклях, а я могу назвать, да, «Иванов», «Нелепая поэмка», «Черный монах», «Скрипка Ротшильда»,
«Медея»,
«Свидетель обвинения», «Гроза». Это все роли, которые хочется играть, с этими людьми хочется выходить на сцену.
Вы не устаете?
Да нет, это же ну, как-то одно без другого. Там много, скажем, благодаря тому, что вот я занимался пантомимой, у меня есть вкус к насыщенному физическому действию. И я получаю от этого удовольствие, от того, что я могу так бегать и перемещаться.
Ну, учитывая все-таки, что вы не просто лицедей и на сцене не только физическими упражнениями занимаетесь, вам всегда есть что сказать. Это для вас это важно? Вот эти 25-й план ваших ролей, вы как-то себе его формулируете? Вот то послание внутреннее, с которым вы выходите на сцену?
Нет, вот тут есть еще такой момент. Они для меня чрезвычайно важны, но формулировать что-то, это... Упаси Бог, это опасно. Как только сформулируешь, ты начнешь это делать. Но, например, очень интересный момент. Я никак не мог. Вот «Медея», да? Там чрезвычайно важная и, мне кажется, очень животрепещущая сегодня проблема. Что такое Креонт? Он пришел, он сознательно шел к тому, чтобы понимать, чтобы быть, как сегодня говорят, толерантным, быть политкорректным. Он строил себя, он обтесывал и улучшал себя. Он стремился к какому-то идеалу, который так и стоял перед... Ну, так. И на склоне жизни понял, что он пришел к краху. И это очень...
Как личность, да?
Ну, и то, что сегодня происходит тоже. Ведь он Медея, он мог изгнать ее, и все сложилось бы. Но он не сумел переступить через себя, через свои принципы. Он сознает это. Он, и для меня было совершенно удивительным, что, мне кажется, это совсем... не услышали, не увидели. Угу. А все, что происходит сегодня, оно просто подтверждает все эти муки, мысли и боли, которые там есть. Вот мы идем, мы совершенствуемся, мы хотим любить человечество, мы понимаем, что вместо негра надо говорить афроамериканец, мы понимаем, и мы стараемся это делать. И в результате что? Я не философ, я просто задаю вопросы себе. Я не умею говорить, я не, может быть, не всегда умею формулировать, но это очень, я чувствую, что это сегодня важные болевые точки.
Вы пойдете на выборы?
Честно говоря, не знаю. Вот не знаю, охоты идти нет, потому что разочарование в властях очень сильное. Знаете, вот я говорил уже о дорогах, за это время не построить дороги, не... А дороги – это ведь не просто дороги. Это возможность человеку сорваться с места, если тут не складывается, и уехать туда, где он может наладить жизнь. Вот как берут, срываются и едут в Китай. Чего они в Китай едут? Тут надо все налаживать. Поэтому не знаю. Вот идти, не идти. Не построить дороги... Ну, это опять вот к этой фразе возвращаюсь. Каковы в стране дороги, таковы ее пути.
Ну, мы должны уже заканчивать наш разговор. И я очень рада, что мы так закольцевали его. Эта фраза прозвучала последней в нашем разговоре, она и запомнится в назидание. Спасибо вам, Игорь Николаевич. Заранее не поздравляют с днем рождения, но я надеюсь, что мы все это сделаем здесь, на радиостанции «Эхо Москвы». 24 сентября?
Да.
70 лет исполняется Игорь Юсулович.
Да.
Пожалуйста, не забудьте позвонить другу. Спасибо вам, Игорь Николаевич.
Спасибо.